Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И сегодня вместе с нами и с вами этот светлый вечер проведет Варвара Добровольская, заведующая отделом научных исследований Государственного центра русского фольклора «Роскультпроекта», эксперт Объединенного народного фронта. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Сегодня будем говорить, ну, как вы, наверное, поняли из представления нашего гостя, дорогие слушатели, про фольклор, но в первую очередь, наверное, о сказках. О сказках. Кстати, мне кажется, мы в этой студии за все годы существования нашей программы как-то сказки здесь не обсуждали. Вот, давайте восполнять пробел.
Давайте восполнять пробел, тем более, что я попыталась тут набросать, знаете, как вот буквально на скорую руку вопросы, которые, я думаю, не только меня... Не то, что интересует, но, скажем так, вызывают любопытство. Но я думаю, что и многих. Ведь мы на сказках все росли. И на русских народных сказках в том числе. И все знают таких персонажей, как Баба-Яга, Змей Горыныч, Кощей Бессмертный и так далее. Но вот как-то с годами вырастаешь и начинаешь задумываться, а каково их происхождение? Почему, например, если Баба-Яга, то она обязательно в ступе? Почему, если Кощей, то, ну, во-первых, почему он так выглядит? Да, то есть он, судя по всему, чем уже жилец не совсем этого мира. Да, почему, если змей, то почему, откуда это прозвище Горыныч? И как вообще он оказался, есть ли у него какие-то реальные прототипы? Может быть, с какими-то эпизодами историческими связано его появление? Потом, каков образ идеальной женщины в сказках? Почему она всегда либо прекрасная, либо премудрая, либо то и другое? А каков образ идеального мужчины? Почему он, извините, пожалуйста, сначала Иван Дурак, а потом уже становится кем-то, ну, таким настоящим героем, что называется? Почему такая несправедливость? А почему часто бывает, что герои побеждают хитростью? Вот это такой, я не знаю, какой-то древнерусский Одиссей просто, какой-нибудь герой, который одного перехитрил, другого, третьего. Но это вот, только, знаете, это так на первые, навскидку так несколько вопросов, которые, не знаю, если мы сегодня попытаемся на них ответы найти, я думаю, это будет хорошо.
Ну, давайте попробуем.
А с чего начнем? С архетипов, может быть? С Бабы-Яги, с Кощея?
Ну, давайте начнем с Бабы-Яги, поскольку это действительно персонаж, который всегда привлекает внимание людей вообще, журналистов в частности. И, наверное, как бы не случайно, ну, потому что такой вот образ очень неожиданный, да? Какая-то пожилая дама, одиноко живущая в избушке на курьих ножках.
Очень экзотическое средство передвижения у нее.
Да, она ездит, ну, приличная ведьма на метле, а она в ступе.
Неприличная ведьма.
Ну, вот как-то что-то не то, и возраст у нее как бы явно не принадлежащий молодой хорошенькой ведьме, да?
Да, явно переваливает
за бальзаковский. То есть она вот какая-то не такая, как мы себе представляем в нашем 21 веке персонажей, которые, в общем, вроде как плохие.
А можно сразу уточнить? Мы говорим о сказках, сейчас вспомнили Бабу-Ягу, ну, Кощей Бессмертным проще, а вот Баба-Яга, ее вообще дети современные помнят, вы не узнавали? Как помнят, знают или нет?
Конечно, знают.
Да? Все дело это в том, не
но, к сожалению, как бы сейчас идут очень много таких вот авторских произведений, фильмов, мультфильмов и даже книг, где создаются такие образы вроде как на основе русского фольклора, но при этом как бы совершенно авторское творчество, которое показывает, что авторы, в общем, не всегда хорошо знают русский фольклор, да, а знают что-то такое о русском фольклоре, и на этой вот основе чего-то такого создают свои произведения. И мне очень симпатичны мультфильмы «Мельницы», но к русскому фольклору это имеет лишь то отношение, что героями этих мультфильмов являются как бы русские богатыри из былин, да? К былинам это не имеет никакого отношения. Совсем недавно один из моих коллег жаловался, что он сидел весь вечер и рассказывал своему ребенку, который посмотрел мультик в «Мельнице», что на самом деле это все не так, а вот было все наоборот с Ильей Муромцем и Добрыней Никитичем. Но ребенок ему не поверил, а поверил телевидению, которое показывало мультфильм. Так что вот сейчас как бы у нас такие странные представления о фольклоре у наших детей.
Но, с другой стороны, фольклор – это ведь, как сказать, это не константа же какая-то, он же меняется тоже, и, может быть, это…
Было бы очень странно, если бы он не менялся, потому что это как бы культура, которая неким образом изменялась в течение времени, да? Мы же, на самом деле, что мы знаем о фольклоре, да? Только то, что это устное народное творчество, да, которое зафиксировано, ну, в лучшем случае, в конце XVIII века.
Но былины Киевского цикла, который вот мы уже сейчас вспомнили, да, Добрыня Никитича, Алёша Поповича, Илью Муромца, все, что мы о них знаем, было найдено в Архангельской губернии в XIX веке. Там дальше, ну, эксперты спорят, почему...
Чуть раньше, как бы, есть сборник Кирша Данилова, да, это раньше все-таки. Да, безусловно, основные записи живой традиции мы имеем, как бы, по записям Архангельской и Аланецкой губернии в 19-м, начале 20 века. Но это вот тот случай, когда культура разошлась окончательно, культура образованных людей и культура как бы основного населения страны. И образованные люди посмотрели и увидели, что у народа есть своя культура. И они стали ее фиксировать. И, собственно, вот поэтому у нас появились фольклорные записи. До этого все-таки таких, ну, с Петровской эпохи, да, у нас начались расхождения. Но тем не менее, еще начало XIX века это, в общем, культура с. Фольклорная, она и в дворянской усадьбе, и в крестьянской избе приблизительно одинаково существует.
Что за прелесть эти сказки, каждая есть поэма, говорил
да.
Пушкин.
А если Баба-Яга – это что-то из глубины веков идущее, понятно, что имеющее такие, скорее всего, сильно дохристианские корни, то вот, например, образ Иван-Дурака или Василисы Прекрасной, Премудрой, какого времени? Что-то можно
понимаете,
по этому поводу
мы
сказать?
Мы же или... не можем подсказать, вот, а это вот точно возникло в 1700 таком-то году.
Да, понятно, но хотя бы какой-то период.
Мы можем говорить о том, что это, безусловно, связано с некими мифологическими представлениями, да, которые определенным образом трансформировались в доступную как бы для широкой, так скажем, публики тексты, доступные всем, да, потому что мифологическая культура, да, она, в общем, сакральна. И, допустим, если там молодые, здоровые мужчины знают мифологию племени, то там дети, женщины, старики, допустим, ее не знают. Или знают не все, или знают какие-то отдельные вещи. Да? И дальше мы как бы можем говорить, что они же как-то должны быть приобщены к культуре, да, своего народа. И, соответственно, им рассказывают какие-то более адаптированные тексты. Вот эти вот более адаптированные тексты, они потом постепенно эволюционируют в жанр сказки. С одной стороны, в жанр былички, с другой стороны, в жанр легенды встреч.
Это такой, ну, в нашем случае, древнерусский сторителлинг, который был очень популярен, и рассказчиков, как правило, любили очень слушать, но это
ты
имело еще и не
устное
только...
творчество.
Устное творчество, да, то есть это имело не только, ну, так скажем, развлекательную функцию, это имело еще и очень важное такое смысловое значение.
Это в значительной степени было жанром самоидентификации и идентификации населения, да, по своей принадлежности к определенной категории людей, к определенному народу, да, к определенному этносу, ну,
а
если
можете...
об этом говорить, да, потому что ведь очень многие как бы именно по, допустим, песням определяли себя. Вот мы поем эти песни, мы там, не знаю, казаки, мы там архангелогородцы, а вот они поют другие песни, они чужие, они не наши.
Но
да?
Это в народном представлении.
И очень часто именно переселенцы
проникновение.
На культуре переселенцев можно выделять как бы вот культуру коренного населения и культуру переселенческого населения. Да?
Помните, «Мир Челяда. Аспекты мифа» была такая книга, где довольно подробно обсуждалось именно проникновение того же самого фольклора, но там немножко по другим углом рассматривалось, но одного народа в другой. Если вы сейчас говорите о именно народном представлении, то очень интересно, что говорят специалисты, исследователи, ну, то есть, вот когда вы как профессионал этим занимаетесь, где границы вот этих сказок и былин нам известных, да? Если мы условно делим, историки условно делят на восточных славян, западных славян, где-то это уже там территория, которая уже в такое уверенно славянское время была все равно финно-угорской в большей степени, что-то оттуда, быть может, проникало, что-то с запада. Вот как-то это можно разграничить вообще?
Да, конечно, это прекрасно все разграничивается именно на фольклорных материалах. Причем это очень интересно. Когда вы берете два соседних села, то в них можно найти, ну, допустим, текст один и тот же, да, ну, с небольшими вариациями. Но если продолжать вот движение от села к селу, вы найдете этот же текст, но совершенно там в каком-нибудь следующем селе, который будет совершенно неузнаваем. Но вот между собой, а вот в двух соседних, они будут совершенно нормально опознаваемы. Это будет понятно, что это один текст. Это очень хорошо видно на музыкальных традициях, когда в одной деревне вот поют, допустим, масленичные песни, и в соседней поют масленичные песни, и дальше поют масленичные песни. И вроде один и тот же текст, и вроде, ну, не на слух, это на музыколога, да, один и тот же мотив, а потом бац, и совсем другой мотив, и совсем другой текст, и вообще не масленичная песня.
Варвара Евгеньевна, а вы могли бы привести пример какой-нибудь, может быть, из сказок или из песен, где было бы понятно, что вот этот элемент или этот штрих появился в этом тексте потому, что была такая-то и такая-то, скажем, там, черта в национальном характере или что-то еще, или черта, свойственная людям, живущим в этой конкретной местности?
Ну, смотрите, самый такой характерный, самый яркий, наверное, пример – это «Красная шапочка», да, которую мы знаем по сказкам Шарля Перро.
Да.
Но на самом деле сюжет, в общем, довольно распространен в Европе и не всегда с Шарлем Перро связан. Но, тем не менее, что «Красная шапочка» несет в своей корзинке больной бабушки.
Пирожки?
Нет, это она в русском переводе несет пирожки, потому что, ну, нельзя же, чтобы маленькая девочка несла бабушке
бутылочку вина.
Именно так, и паштет, да, она несет бабушке ровно то, что она должна нести во Франции, да, она должна нести бабушке, больной бабушке, бутылочку красного вина и паштет.
Тогда уже не рейнского.
Да, это разве французская, не немецкая сказка?
Нет, это, если убрать в Грим, то тогда, наверное, рейнского или мозельского.
Да,
Шарля Перро, это сказка Шарля Перро.
А, Шарль Перро же, точно, господи, простите.
Да, а если это Шарль Перро, то, пожалуй, бургундская какой-нибудь.
Смещается, допустим, если она смещается к России, то что происходит дальше? Дальше как раз красная бордо заменяется рейнскими винами, потом она заменяется, естественно, заменяется пивом, паштет заменяется
колбасками.
Совершенно правильно, вы абсолютно верно мыслите. И но дальше вот эти вот этнические стереотипы, в конце концов, как бы бабушки несут пирожки и бутылочку молока.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, дорогие слушатели, что в гостях у «Радио Вера» сегодня Варвара Добровольская, заведующая отделом научных исследований Государственного центра русского фольклора Роскультурпроекта.
Варвара Евгеньевна, мы начали разговор с перечисления, ну, вернее, я так перечислила лихо сразу длинный список тех классических персонажей русских сказок, которых мы все знаем с детства, и мы как-то ушли чуть-чуть в сторону от этого разговора. Но давайте сейчас вернемся. Все-таки хотелось бы разобраться, откуда они все взялись. Вот Баба-Яга, которая, если я правильно понимаю, она все-таки изначально, она живет где-то в районе кладбища. И почему у нее избушка на курьих ногах, почему она ездит в ступе? Откуда взялось это средство передвижения?
Значит, ну, старушка живет все-таки не совсем на кладбище, да, на кладбище это вообще не совсем сказочный образ, хотя он есть, например, в Сивке-Бурке, да.
Не было кладбищ.
Ну, кладбище и кладбище, в общем, были. Но дело даже не в этом. Дело в том, что это, безусловно, древнее мифологическое существо, так скажем, которое живет на границе миров. Да? Герой, как мы знаем, сталкивается с Бабой-Ягой тогда, когда он отправляется в 39-е царство, 30-е государство, либо за какой-то чудесной диковинкой, либо за прекрасной принцессой, либо за жар-птицей.
Тем не знаю чем.
Да.
Еще бывает вариант такой.
Чаще да, но тогда он обычно с Бабой-Ягой не очень сталкивается. Вот. Но когда он сталкивается с Бабой-Ягой, он сначала идет долго-долго-долго-долго, потом заходит в глухой-глухой-глухой лес, а потом лес становится таким глухим, что дальше ходу нет, а перед героем оказывается избушка на курьих ножках. Ну, она может быть на курьих ножках, может быть на собачьих голяшках, может быть на козлиных рожках, в общем, на каких-то звериных элементах, да, так сказать.
Конечности.
Следы невидимых зверей. Да.
Ну, я не уверена, что рожки – это конечности. Ну, пускай будут конечности.
Ну, в некотором роде, конечно, конечности.
Скажем так, да.
Да. Вот, и стоит такая избушка, казалось бы, молодой, здоровый мужчина. Что ему мешает эту избушку обойти? Да? Однако же он произносит формулу «избушка, избушка, стань к лесу задом, ко мне передом» или «стань по-старому, как мать поставила». Избушка поворачивается, и герой видит дверь, в которую, собственно, он входит. Он входит и видит там очень колоритную особу, которая лежит на печи, на девятом кирпиче. У нее нос в потолок врос.
А девятый кирпич, как поясняется?
Раз, два, три, четыре.
Не, я понимаю, почему девятый.
Символика есть ли какая-то, да, в этом?
А, в смысле цифры 9?
Угу.
Ну, троичность может быть, но там это совершенно не обязательно, что это во всех сказках. Это может быть как бы магия цифры 3, но это просто скорее художественная формула такая уже.
То есть она такая...
Утратившая смысл.
Охранительница.
Она лежит, да, и всегда говорят, у нее нос в потолок врос... Одна нога в один угол, другая в другой. Все, она занимает все пространство избушки. Лежит вот такая вот старушка, да? Причем чаще всего эта вторая нога потом нигде совершенно не функционирует. И Баба-Яга очень часто прыгает, а не ходит. Запрыгала Баба-Яга, да, вокруг стола. Не пошла никогда, она никогда не ходит. И именно поэтому она как бы, собственно, летает. Ей надо как-то передвигаться. И вот ее местоположение, да, все указывает на то, что она как-то связана со смертью, да, с пограничным состоянием. Герой должен пройти через эту смерть, чтобы возродиться к новой жизни. Да. Дальше что мы можем еще про Бабу-Ягу сказать? Что она вообще-то как бы у нее одна нога костяная.
Ну,
а
да.
Про вторую ногу никто ничего не говорит. У нее ее нету на самом деле, этой ноги второй. У нее одна костяная. На самом деле она даже и не костяная.
Змея.
Это на самом деле хвост, да. Она полуженщина, полузмея. То самое существо, которое тесно связано с хтоническими силами, с подземным миром, да, в большинстве мифологии мира. И она как раз вот такая вот одноногая змеиная богиня.
Это надо пояснить только, что вы вкладываете культурологи в понятие хтонические силы, хтонические боги.
Подземная, да, змеиная природа, божества, да.
Это у древних греков были боги, с которыми нужно, которых нужно все время, от которых нужно откупаться, да, чтобы, да, они какую-нибудь, да, гадость не устроили.
Только хотел вспомнить. Некоторые из них имеют сходный образ, между прочим.
Такие божества есть как бы у многих очень народов, да, они есть у греков, они есть как бы у римлян, естественно, они есть у хетов, да, там хетская старуха. Змееноподобная, да, которую как бы мы бы прочитали как Шалшуги, а как ее читают хитологи, да кто же его знает. Да, вот. Так что таких существ очень много, и все они связаны с подземным миром, со смертью,
Кощей.
С перерождением. Кощей существенно более поздний персонаж. Он, конечно, такой социальный противник. То есть Баба-Яга, она противник мифологический, угу. Противник и помощник, заметим себе.
Кстати говоря, нередко.
Потому что Баба-Яга, когда мы говорим «Баба-Яга, ужас, какой ест маленьких детей», хочется сразу заступиться за пожилую женщину и сказать, ни один мальчик не пострадал. Она не съела ни одного.
Она в одной сказке пыталась, но в итоге сама оказалась в пище.
Нет, она пыталась, но если мы обратимся к мифологической природе, то мы узнаем, что пыталась-то она как бы наделить мальчика некими дополнительными качествами. Да? Это как бы обряд перерождения, возрождение в новом как бы качестве. Это как бы инициальные обряды. Да? Там очень часто в инициальных обрядах есть элемент вот этого вот как бы перерождения. Но есть и в русских обычаях, самых простых, в XIX-XX веках записанных. Рождался ребенок недоношенный, да, или болезненный очень. Его обмазывали тестом, сажали на хлебную лопату и засовывали в печку.
Это известная история, кстати. Да,
да. Так называемый обычай перепекания детей. И ребенок как бы считал, да, тесто застывало, печка, надо понимать, что не в огонь.
Ну,
совали, а печь была протоплена и
даже
остыла.
Да, это тоже известно. Но мылись-то не совсем в растопочной части, там печь специально была сделана. Вернемся через минуту, у нас маленький перерыв, буквально одна минута. Напомним, что Варвара Добровольская, заведующая отделом научных исследований Государственного центра русского фольклора, Роскультурпроекта, и эксперт Объединенного народного фронта в гостях у радио «Вера», Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин.
Светлый вечер. На радио «Вера».